это будет максимально терапевтично.
Позволять страху съедать тебя на какой-то короткий промежуток времени, это тоже нормально.
Я не хочу бояться.
Я только тогда разрешил себе.
Позиция, когда ты можешь найти виноватого. Я дал страху руководить моей жизнью.
Она связана с каким-то очень трагичным событием в моей жизни.
Геи умирают. Все смыслы-то в человеке.
О!
Оно.
Оно.
Это не хочется прерывать. Подкаст What a Day. What a Day. Привет, меня зовут Таня. Напротив меня сидит мой лучший друг, постик Никита.
Всем привет.
И сегодня мы собрались, чтобы записать подкаст What a Day.
Да, что значит What a Day?
Ты обещала рассказать, что значит What a Day на самом деле.
Да, ладно, на самом деле What a Day, идея очень простая в том, что у нас что ни день, то новости. И каждый день наполнен какими-то приколами, которые мы постоянно с Таней друг другу в клювиках приносим и потом обсуждаем. И каждый раз, когда ты несешь эту информацию в клювике, тебе кажется, что ты один на планете с ней, сталкиваешься с этими проблемами, переживаниями и так далее. А потом в ходе разговора выясняется, что ты не один, и как-то легче становится. Вот, и мы решили для себя сделать такой эксперимент и вынести эти разговоры из нашего дома и попробовать вот поговорить публично.
То есть теперь нести в клювиках не только друг другу, но и вам, получается.
Да, но мы не только будем о проблемах говорить, мы будем обсуждать.
Ну, прозвучало так, как будто бы все, ребят.
Да. Мы будем говорить о всем, что нас беспокоит, интересует, волнует в нашей середине наших 20 лет, так сказать.
Да, и радует. Хочется добавить слово «и радует», и вдохновляет, и куча-куча-куча всего остального. И сегодня о чем этот будет наш первый подкаст? Такая тема у нас сформировалась, Никита ее принес, она нас улыбнула обоих. Звучит она следующим образом. Почему мы очень долго не решали записать подкаст?
Или даже не разрешали себе записать этот подкаст.
Да.
Причем идея этой темы пришла очень органично, потому что мы с Таней на протяжении 3 дней ходили и искали доводы, почему мы должны это сделать. И вот в ходе этого как бы и решили, что это будет отличным стартом для того, чтобы начать этот подкаст.
Да.
По факту мы будем говорить о страхах, о стопах, о том, почему мы не сделали этого раньше, или почему нам даже вот прямо сейчас страшно это делать. Но мы все равно делаем.
Да, на самом деле, мне кажется, что паразитом этого выпуска будет слово «на самом деле». Я заметила, что мы уже сказали его 4 раза. И я думаю, блин, как бы не сказать следующее предложение со слова «на самом деле» и говорю «на самом деле». Просто я сейчас очень сильно волнуюсь, и в голове у меня суматоха полная всех каш и мыслей, но я объективно понимаю, что тема страхов и начинаний чего бы то ни было, не только нашего подкаста, в принципе, мне кажется, любая идея ее реализации начинается с какого-то внутреннего страха, очень сильного, такого подъедающего, и всегда остается выбор утонуть в нем или посмотреть, получается, ему в глаза и как-то пойти в него, что ли. Звучит все очень всегда это так. Бойся, но делай. Ты такой, типа, класс, очень классно звучит. А что с этим делать? Ну, действительно, как прийти к тому, чтобы бояться, но делать? У тебя есть какие-нибудь идеи?
Наверное, надо копнуть в природу этого страха. Почему? Почему именно страшно даже вот было записать этот подкаст, или почему сейчас ты волнуешься?
Угу.
Это вопрос.
Это вопрос. Значит, есть ответ. Готовлю, выдаю. Волнуюсь сейчас, мне кажется, потому что, в принципе, мой страх всегда ходит за руку с перфекционизмом, с каким-то стремлением сделать все идеально. И даже сейчас у меня в голове, мне кажется, одновременно работает такой, знаешь, большой процессинговый центр, который контролирует голос, контролирует какую-нибудь, не знаю, логичность мыслей, которую я пытаюсь произнести, контролирует, я не знаю, ну, абсолютно все. Мне кажется, что есть еще отдельный канал, который контролирует, а как ты себя чувствуешь? И вот это, вот, знаешь, типа большая какая-то гудящая машина, которая работает, и она меня просто сбивает, и при этом есть еще и мысль такая, знаешь, как в театре, знаешь, когда приходишь на балет или в театр, и строка с переводом бежит. Mm-hmm. Вот у меня строка с переводом сейчас, которая бежит, что я делаю это для удовольствия, я делаю это для развлечения, я делаю... Я такая, да-да-да-да-да-да-да. И в итоге просто пока что нахожусь в какой-то прострации. Вот, но, наверное, повторюсь, перфекционизм ходит за руку с моим страхом, и сейчас, и в целом со всеми идеями, вот они как-то вот такая компания.
А мой, наверное, самый большой страх, ну, не страх, как бы стоп от того, чтобы вот мы начали это делать, это мысль о том, что мы с тобой можем час проговорить, и у этого не будет никакого смысла. Мне почему-то очень важно...
Польза.
Да, какая-то польза, какой-то смысл вычленить, и поэтому страх того, что это может не получиться, это вещь, которую ты не можешь контролировать. То есть мы можем с тобой просто проболтать, не выводя какую-то логическую там мысль или то, что мы хотим сказать. Потому что по факту мы как будто бы не хотим ничего сейчас сказать, мы хотим просто...
Порассуждать,
да, поболтать и провернуть этот эксперимент. Но... Все равно я как будто бы сразу погружаюсь головой в будущее и думаю о том, что мой человек будет слушать это.
Это абсолютно бесполезная чушь просто.
Да,
у меня двух ребят.
Да.
Но и вот тут сразу хочется как будто бы, знаешь, отработать этот страх. Мне кажется, это тоже важно и для нас, и для слушателей в том числе. Такое понятие пользы, знаешь, оно очень субъективное. Это ведь действительно так. То, что для кого-то может быть полезным, для другого человека это будет абсолютно как-то чушь, знаешь. Я буду слушать и думать, блин, я уже сталкивалась с этим, это мой опыт, и я уже через себя все это пропустила, ребят, ну как-то по низам выходите и ерунду рассказываете. А для кого-то это окажется, не знаю, каким-то поддерживающим, убаюкивающим одеялом, прям очень комфортным, родным и полезным. Ну и в этом будет польза. Короче, польза еще здесь хочется обсудить, а что польза? Вот что для тебя польза, в чем бы ты ни сталкивалась? Это знание, это поддержка, это...
Да, вот на самом деле я вот сказал, что это самый большой страх, но в то же время я как будто бы себя очень быстро в голове успокаиваю тем, что мне иногда достаточно просто увидеть уязвимость других людей.
Угу. Понять, что ты не один, наверное.
Да, да. И вот мы с тобой разговариваем как раз-таки об этом.
Угу.
И тут как бы даже как будто бы не так важен смысл, который мы сейчас
транслируем,
как то ощущение, которое может создаться.
Угу. Вообще со страхами, мне кажется, что мы еще... Это может быть, конечно, фантазия сейчас, но перед этим подкастом, мне кажется, что вообще на слуху было много страхов. Типа, не быть полезным, не получится идеально, никому это не надо. Мне кажется, что где-то был еще страх, сейчас, возможно, у тебя очень откликнется, знаешь, типа, это сложно. Типа, что делать?
Да.
А как? Ты никогда этого не делал, и вот когда-то большая задача перед тобой появляется, ты такой, ну, пожалуй, я не буду этого делать, потому что, ну, что это как-то много вопросов без ответов, с которыми надо разобраться.
Да. А еще всегда, когда начинаешь что-то новое делать, в голове, как в игре, в какой-то компьютерной, стоят там, например, 15 боссов, и в зависимости от того, что ты начинаешь делать, один из них выходит типа вперед, и как будто бы вот они кажутся какими-то гигантскими человеками, несуществующими, но у них есть конкретные лица, причем которые вообще никак по факту на твою жизнь сегодня не влияют, и, возможно, вы даже один раз в жизни виделись, но ты думаешь, ага, значит, вот я сейчас сделаю вот это, и вот этот вот босс, так сказать, да, проявится и скажет, ну, ты лох, конечно.
Да, ой, это вообще очень у меня отзывается. У меня есть такие персонажи, и причем мы с тобой обсуждали уже, да, что на каждую разную задачу есть отдельный человечек, персонаж, которые всплывают. То есть, если это касается творчества, есть один человек. Если там работы, есть другой персонаж. И ты уже думаешь, боже мой, да отвяньте, я уже вообще с вами не вижусь, не знаю, и контакта нет. И, ну, как бы, знаешь, ты даже не видишь, как живет этот человек. Ты ничего вообще, типа, вы из разных миров чаще всего бываете уже сейчас. Но они все равно такие, эй, привет!
Да.
Мне вообще-то не нравится то дерьмо, которое ты сделал.
Да, и вот когда мы обнаружили это, что существуют как бы вот эти стопы, то... И когда я нашел эту пользу для себя, что вот я могу сейчас говорить и все-таки это делать, и даже, возможно, потенциально потом это залить куда-то, оно работает очень терапевтично.
Да, да, согл. Согл полный. Наверное, одно из самых главных, что из этого выношу, это вот даже сейчас вот апдейт, маленький апдейт, я уже не волнуюсь. То есть вот, да. Сама вот эта терапевтическая магия, да, где ты приносишь, замечаешь свои чувства, эмоции, наблюдаешь за ними, наблюдаешь, как они трансформируются, и вот просто вот в этом процессе говорения все как будто бы чуть-чуть меняется. И я действительно, как бы это ни звучало, понимаю, что это работает и для других. Ты слушаешь, понимаешь, что, блин, я тоже там был, я знаю, да, я понимаю. Ну, возможно, не у всех, но все же. Короче, это очень полезная штука, в первую очередь для нас, конечно. И очень хочется, чтобы и для вас, но...
Да. И вот сейчас мысль думала о том, что вот мы с тобой часто, когда делаем какие-то проекты, мы очень много времени тратим на этап преподготовки, и каждый раз себя за это как будто бы ругаем. Потому что, ну, я хотел сразу задать вопрос, я его сейчас задам, но скажу мысль о том, что тут постоянно всплывает страх не быть поверхностным. Угу. И хочется чуть попозже покопать вот про эту поверхностность, угу. типа откуда она берет свои корни, угу. почему это так работает, как и куда. Но вот я хотел себя спросить, как ты себя сейчас чувствуешь, когда мы по факту это делаем просто спонтанно. Вот мы придумали, мы не подготовили никакой список вопросов друг к другу, и вот он за спот это все делает.
Угу. Ну, у меня вообще, в принципе, знаешь, была такая, прям, мне кажется, цель в голове не готовиться. Mm-hmm. И опять-таки, это было так, все это превращалось в такую монетку. С одной стороны, я такая думаю, классно не готовиться, потому что это будет естественно, это будет натурально, и вот как мы уже упомянули с тобой, максимально терапевтично, ну, потому mm-hmm. что мы такие взяли из карьеры, знаешь, с обрыва. А с другой стороны, я думаю, блин, а польза, а не быть поверхностными, ведь как будто бы, чтобы вот это было так, как ты говоришь, подготовиться, мы очень долго готовимся. Надо сесть и, не знаю, mm-hmm. как мы с тобой любим, на месяц сделать ресерч, какой-нибудь, анализ конкурентов, разобрать все на категории, в какую хотим попасть. Мы вообще этого не знаем. Мы на данный момент даже не знаем, как залить подкаст, если
да,
честно.
Да, да.
Ну, то есть это для нас настолько сейчас не свойственно, мы не знаем ничего просто. Вот,
да, но как ты себя чувствуешь в этом?
Вот осознавая, что это медалька с двух сторон, и вот сейчас, находясь в моменте, мне как будто бы весело. Mm-hmm. То есть это как будто бы приключение, знаешь? Mm-hmm. И это вот тоже мысль, которую я хотела сказать, что когда мы идем или не идем, вот выбираем идти в какой-то страх или не идти в страх, мне кажется, очень круто относиться к чему-то как к приключению. То есть это вот история, которую потом можно рассказать. Ведь глобально, если вот находясь в моменте, перед тобой стоит какая-то идея, задача, неважно, mm-hmm. ты можешь только, знаешь, на шаг отойти, сверху на нее посмотреть и такой, блин, ну что произойдет? Самого страшного, если я это сделаю. Там разные ответы, конечно, могут быть. Может, этот босс в голове сказать, что типа, ну, вообще-то, я посмотрю на это и скажу, что это полное говно. Но тут можно себе как-то, знаешь, как пинг-понгом отбить быстро. Mm-hmm. Ты в своей голове придумал вопрос, ответ, персонаж. То есть это все настолько все фантазия. Ну, то есть и куча всяких каких-то моментов страхи могут возникать, и ты на это все смотришь и думаешь, блин, пойду сделаю, потому что приключение. Потому что прикольно. Mm-hmm. Просто это штука, которую я сам себе придумал.
Yeah.
И действительно, я помогает это прозвучит, наверное, очень крайне. Я всегда говорю, типа, я это сделаю, что самое страшное произойдет? Если ответ не я умру, ну или кто-то из дорогих, любимых мне людей, то я такая, ну, значит, надо делать. Вот как-то так. Поэтому я такая все сижу, и мне прикольно.
Мы ехали с Таней сюда и обсуждали то, что, господи, как выдержать свой голос в микрофон,
да.
А на самом деле звучит норм.
Это не хочется прерывать.
Да.
На самом деле это какое-то сумасшедшее удовольствие. Я, если честно, тоже от этого кайфую, да.
А я хотел вернуться к теме поверхностного, да. Откуда это может быть? Почему, что за этим стоит? И почему это так важно? Не быть поверхностным, да.
Ну, давай попробуем разобраться с тобой, что вообще может быть для нас поверхностное, понимаешь? Вот типа не быть поверхностным. Потому что сразу хочется сказать, блин, что для одного поверхностно, для другого не поверхностно. Mm-hmm. Но нам же хочется в первую очередь быть не для себя, ну, mm-hmm. своего внутреннего критика. Опять-таки, кто это? Какое у него лицо? Mm-hmm. Знаешь, вот это внутренний критик, это же тоже, ну, не что-то эфемерное. Тут же тоже можно поразбираться, кто это. Но суть не в этом. Суть в том, что для своего внутреннего критика в первую очередь мы не хотим, чтобы наш продукт, идея оказались mm-hmm. поверхностными.
Ну, у нас типа есть какие-то свои внутренние стандарты,
да.
и ты все свои действия подгоняешь как бы под эти стандарты. Но что формирует эти стандарты?
Вот
почему
именно.
Они во мне сидят такие? Почему они именно такой высоты или там, ну, просто уровня?
Угу.
И критерии как будто бы достижения этого очень эфемерные. Они все равно идут из моего какого-то внутреннего ощущения, что ну вот, кажется, оно.
Да, что они каждый раз разные. Но по факту у тебя да. нет какого-то кодекса внутреннего, свода правил, да, который ты такой, так, у меня есть внутренний критик, у него вот такой закон, свод, не знаю,
да.
и любую свою идею, план, какое-то действие я буду подгонять под вот эти три пункта как-нибудь поверхностным. Ну, как сделать так, чтобы это не было поверхностным? Но этого нет.
Но ты можешь сформировать для себя критерии поверхностного чего-то?
Да, можешь. Так значит, они у нас есть, значит, это не эфемерно, значит, действительно есть какая-то история, может быть, не озвученная внутри, но ты же можешь посмотреть со стороны и решить, это поверхностно или нет. Вот мы сейчас с тобой говорим о поверхностных вещах или нет? Ты же слышишь, понимаешь, о чем мы говорим?
Для меня кажется, нет, потому что как только... Вот, наверное, я сейчас просто быстренько прогоняю какие-то проекты других людей или вещи, которые я вот так вот делю на белое и черное, и понимаю, что это для меня поверхностно, вот это вот имеет какую-то глубину. И, наверное, главный критерий, по которому я оцениваю, вижу ли я за этим этого человека, или он сейчас пытается сделать что-то, что модно, что-то, что вообще просто схвачено с какого-то тренда.
Или что понравится в первую очередь.
Или что понравится кому-то, а не ему. И поэтому как будто бы то, что мы сейчас делаем, несмотря на то, что это может показаться глупым большому количеству людей, для меня все равно это типа имеет смысл, потому что это идет как будто бы изнутри.
Да.
То есть я сейчас не пытаюсь кому-то понравиться, я не пытаюсь сказать что-то, что...
Залетит в какую-то конкретную целевую аудиторию.
Типа да.
Ну, как будто бы, знаешь, по четкому плану. Я вот пытаюсь тоже сейчас, ты сказал про представить, что я считаю поверхностным, а что я считаю неповерхностным, да, вот если уже прям делить вот так, то тоже вот ты сказал про, наверное, какую-то человечность, и у меня вот поверхностное, сразу, знаешь, у меня слово пластмасса в голову пришла, такая пластик, который, знаешь, такой блестит. Или вот эта кожа, которая эко-кожа, которая плохая, которая такая прям блестящая, не знаю, как объяснить. Что-то вот до жути ненастоящее, где ты... Ну, сейчас, наверное, в принципе, такой тренд на человечность, знаешь, на настоящность. Потому что все смыслы-то в человеке и в продукт-то смыслы. Кто вкладывает человек? Ну, короче, все про человечность какую-то. Если этого не чувствуют, то...
Тогда получается, что поверхностность никак не связана со знаниями, которыми ты обладаешь, и больше она связана с тем, насколько четко ты можешь... делать правдиво. Правдиво для себя в первую очередь.
Слушай, наверное, хочется сказать слёта такое. Да-да-да, а я на фоне есть какое-то маленькое нет. Наверное, потому что мы с тобой сейчас так очень широко об этом говорим, да? Ну, наверное, если мы там окунемся в какую-нибудь сферу, ну, предметную, да, и там, чем ты занимаешься, и бренд-дизайн, и, не знаю, в маркетинг, то как будто бы не совсем достаточно быть настоящим. Всё-таки есть как будто бы, ну, как инструменты, знаешь?
Есть инструменты, но получается, даже я когда работаю...
Но они не на 50 на 50, то есть важно быть настоящим. Но все равно я пытаюсь просто сказать, что есть инструменты, они важны, но они не играют лидирующую роль, они не на первом месте. На первом месте стоит вот это вот умение сделать по-настоящему, протранслировать, донести.
Ну да, ну вот продолжая мысль про то, что это как бы не знание, а именно... поиск правды, то когда ты делаешь проект, то есть моим внутренним критерием того, что я понимаю, что вот он супер для меня, это когда я могу докопаться до чего-то, где я испытываю эту эмоцию как бы удовлетворения, такой, о, вот я как будто бы докопался до этой правды, или как минимум до того, что тебе откликается. И причем это может быть какая-то очень простая история, которая вообще никак не связана с интеллектом, но... В ней есть жизнь, есть в ней вот это вот чувство, опять же, какой-то внутренней правды, что она со мной не откликается, а резонирует.
Резонирует, да. Вот тоже слово пришло в голову. Тут тоже такое, знаешь, мы с тобой уже не раз начинали, придумывали, вообще обладали огромным количеством идей, да, которые какие-то в своей мере приступили к реализации, какие-то... как будто бы приступили, но совсем даже не шагнули вперед, знаешь, не научились ходить. И там мне сейчас в голову там ноунудлс пришел, который вроде бы родился, но такой, знаешь, как в младенчестве умер, он даже, ну...
Для контекста это мы с Таней хотели делать диджитал-агентство.
Да, и то есть вот она уже упакованная, красивая, уже, не знаю, звучит, говорит, и у него есть душа какая-то, да, но она вот не пошло, не шагнула вперед и не стала взрослеть.
Это же не значит, что это было не поверхностно. Ой, точнее, было поверхностно.
Нет, я не к тому, что это было поверхностно, не поверхностно. Мы начинали столько проектов, вот я упомянула No Noodles, и про поверхностный, не поверхностный. Мы многие из них готовили, ну, достаточно долго. Какие-то из них начинали шагать или нет. Я не то чтобы в этом прям очень сильно уверена, но у меня есть сомнение, что в какой-то момент мы так устаем или так изматываемся, что идеи умирают. Вот как я сказала, что No Noodles, знаешь, такой вроде как маленький ребеночек, которому потом перестали давать внимание, кормить, потому что в природах мама просто извелась, знаешь, просто.
Но в то же время, вот как в противоречии этому, другие проекты, которые получались, вот, например, крошки, получалось постоянно докапываться до какой-то глубины, которая отзванивала внутри, но субъективной глубины, понятно, это каждый раз на понимание. И это приносило свои плоды. Ты понимаешь, что это откликается людям, большому количеству и так далее. И как будто бы вот это вот время на поиск даже не смыслов, а вот этого просто внутреннего чувства, что такое «о».
Оно.
Оно. Ну, как будто бы того стоит. А другие проекты мы с тобой не запустили не только потому, mm-hmm. что мы не смогли найти вот этот внутренний колокольчик.
Да, так я же говорю, что сейчас перефразирую, наверное, ту сказанную мысль, что мы очень часто находили колокольчик. Ну вот mm-hmm. это, вы знаете, то, что я сказала, страх с перфекционистом за руку, вот это как будто бы одна такая мысль сейчас выйдет к тому, что мы так часто порой и долго ищем этот колокольчик, мы его находим, mm-hmm. но из-за того, что вот этот поиск был такой долгий, такой mm-hmm. прям очень кропотливый, что мы в процессе как будто бы изматывались. Вот как я сказала, что, знаешь, мама при родах просто, ну, приложила так много усилий, и не знаю, там, я вообще не разбираюсь в родах, но она умерла при родах, понимаешь, потому что так сильно старалась.
Угу.
И ребенок не выжил тоже, потому что, ну, блин, как-то тяжело все было. Не знаю, такая грустная получилась у меня аналогия, но к тому, что колокольчик найден, оно вот это вот найдено, все сделано, а потом это просто оставляется.
Да, но это же очень многогранная история. Значит, где-то мы типа упустили, переоценили там свои силы или еще какие-то такие моменты. То есть не потому, что мы что-то сделали не так в контексте поиска,
угу.
но просто каким-то образом на момент выхода обстоятельства сложились так, что мы уже не хотим этим заниматься. И на самом деле, напомню, что No Noodles мы не запустили только потому, что самый наш первый клиент для нашего как бы агентства стал моим местом работы на 2 года.
Точно,
потом
это же были
нашим проектом, да, как бы, поэтому там просто оно органично как будто бы ушло на второй план, и все.
Да, я как будто бы совсем стерла это из memory, сотри его из memory, и я совсем забыла, что да, действительно, это было так.
То есть все наши проекты, которые мы с тобой сделали и не запустили, мы их не запустили не потому, что мы не хотели или боялись чего-то, а просто уже в какой-то момент времени возникают новые обстоятельства.
Новые двери, мы с тобой
новые
всегда так это
да,
называли.
Типа новые двери, и ты такой, о.
Пойду туда.
Оно, может, тогда трансформируется, но по факту, если бы не было вот этого долгого процесса, как мы готовимся, например, к этому проекту, нас бы не перевело это к следующему.
Тоже согласна, да. Я, когда слушала тебя, все пыталась зафиксировать эту мысль про то, что ты говорила о крошках, и говорила, что вот копали-копали в глубину, да, то есть получалось находить вот это оно и получать обратную реакцию, да, от потребителей, от пользователей, от подписчиков, ну, то есть от всех, кто соприкасался как-то с брендом. И вот тоже еще же очень важный, мне кажется, такой страх для всех творческих людей – это вот это не получить обратную связь. Мне кажется, что это все равно может быть что-то и не на поверхности, но творец, когда делает, неважно, мне кажется, любой креативный творческий человек, который что-то mm-hmm. создает, он, конечно, это делает и из эгоистичных побуждений, да,
mm-hmm.
это вот рождение, создание, то есть сам процесс нравится, но очень важна еще вот эта история, знаешь, как получить обратную связь, mm-hmm. соприкоснуться, увидеть этот взгляд, эту, не знаю, поддержку, реакцию на сторис, комментарии,
да,
что-то.
Да.
И вот страх, что ты что-то сделаешь, тут страх, а вдруг поверхностно, а вдруг все.
Вдруг это никому не нужно
вдруг
будет.
Вдруг это никому не нужно, и вдруг я, да, так и не увижу этот взгляд, эту поддержку, эту реакцию. Мне кажется, что тоже вот такой страх, ну, мучительный, неприятный.
Да, но насколько классно вообще опираться на это внешнее?
Uh-huh.
Потому что я вот для контекста крошки – это кондитерский бренд, над которым мы работали сразу вместе с Таней, а потом я работал там долго один. То есть у меня, когда я вот даже вспоминаю, когда мы работали, у нас не было даже сомнений, что это кому-то может не понравиться. Ну, точнее, что это, ну, что да. это оставит кого-то
равнодушным,
типа ни одного человека не будет, которому это откликнется. И то есть как бы, да, мне очень было приятно, то есть я просил Нику скидывать мне каждое сообщение, каждый комплиментик, в эту копилочку комплиментиков, потому что это важно, но это не определяющая штука, делать мне это или нет. То есть мне кажется, что да, но оно как бы сразу получилось в контексте комплиментов успешным, так сказать, по обратной реакции. Но мне кажется, что даже если бы этого не произошло, я бы все равно продолжал бы это делать, потому что я нашел для себя смысл, почему я это делаю. То есть для меня это была очень хорошая возможность показать мир, в котором я живу в своей голове. То есть, а второй момент, что тоже эгоистичная получается цель, но я очень часто сбегал, ну, меня не устраивал реальный мир, в котором я живу. И я понимал, что если я как бы не могу никак поменять обстоятельства, я могу создать этот другой мир, и трансформировать его как бы в реальность и убегать туда. И так и получалось, что с каждой коллекцией, которую мы запускали, она связана с каким-то очень трагичным событием в моей жизни. И это был отличный способ туда сбежать. И по факту мне было все равно, понравится это кому-то или нет.
Mm-hmm.
То есть это приятное дополнение. Но в основе лежала все равно какая-то штука, которая во мне, и которая никак не связана с внешним миром. И получается, на мое удовлетворение от процесса и от того, что получилось,
mm-hmm.
На это ничто не могло повлиять, кроме как моего чувства облегчения или mm-hmm. понимания, что «о, да».
Оно. Вот такая вот история. Я что-то прямо что-то утонула в ней. И знаешь, это как, мне кажется, утонула в ней настолько, что перестала думать о том, что мы вообще-то записываем подкаст. Мне, наверное, предстоит тебе как-то ответить. А-а-а. Я такая, да, я помню. Да, я просто растворилась во всем этом. Вот. Но ты действительно... Точнее, как, прав, не прав, то есть это действительно твоя часть истории. Mm. Тут, знаешь, вот, у меня сразу такая мысль тоже закрутилась, что вот мы-то как бы стараемся про страхи со всех сторон поговорить, да. Mm-hmm. И мы уже упомянули там про страх быть поверхностным, там как-то недостаточно интересным, не нести пользу для людей. Про страх упомянули сейчас, и про то, что это никому... Условно, ты не получишь этот взгляд, никому mm-hmm. не понравишься. Но хотя это, знаешь, это как будто бы зернышки на одном цветочке. Они все очень звучат как будто бы чуть-чуть по-разному, но все про одно.
Yeah.
И у меня в голову пришла еще одна мысль про то, что есть страх о том, что вот это вот, знаешь, я недостаточно.
Mm-hmm.
Я недостаточно талантливый, чтобы показывать свое творчество, чтобы выражаться, да. Я там недостаточно, добавьте любое другое слово для профессии там, или какого-то направления, которое больше с вами связано, да. То есть это про ту историю, когда ты, допустим, ты фотограф, ты подписан на огромное количество творческих, много успешных, реализованных фотографов, ты смотришь на них и такой, блин, ну я вообще, конечно, палочка какая-то, корявочка, да, которая не умеет ничего делать по сравнению с ними.
Mm-hmm.
И мне просто даже в мир не хочется отдавать то, что делаю я, потому что где вот это вот все недостаточно.
Но оно, получается, проходит тогда, когда ты разрешаешь себе mm-hmm. проявиться любым.
Mm-hmm.
Но когда ты, осаживаешь в голове мысль о том, что все имеет право на существование.
Mm-hmm.
Неважно, какой у тебя бэкграунд, неважно, из чего ты к этому пришел, если тебе это нравится, если оно несет для тебя смысл, оно имеет право на существование.
Mm-hmm.
Но я это буду лицемерить, если скажу, что я жил так всегда в этом состоянии. Нет. Как раз-таки, когда у меня случился кейс того, что вот я показал миру то, что мне нравится, и мир как бы встретил это добродушно, я только тогда разрешил себе показывать миру то, что нравится мне, а не то, что будет там каким-то образом встраиваться куда-то. То есть,
mm-hmm.
что я могу это делать без оглядки на то, что а куда это встраивается, актуально ли это, интересно ли это и так далее.
Mm-hmm.
Но вот если бы не было этого успешного там кейса, это было бы как с проектами до. Ты постоянно думаешь, ё-моё, а какой в этом смысл? А понравится ли это кому? Ну, то есть как очень-очень много оглядываний mm-hmm. вокруг.
Мне сразу хочется всех поддержать, как будто бы, знаешь, слушатель, кто бы ты ни был, может, кто-то я уже делаю, никому не нравится. Видимо, судя по всему, мне надо перестать это делать, потому что я ещё никак там никому не нравится.
Это неправда. У меня много было случаев, когда она не выстреливала и не выходила куда-то.
Да, мне просто кажется, что у всего есть своя аудитория. Абсолютно у всего.
Да.
То есть где-то есть эта группа людей, которые просто будут фанатически относиться к вашему продукту, к вашим идеям и так далее и тому подобное. Ну, то есть это будет... Всегда найдет свою аудиторию. Все, любое творчество. Ну, и сразу хочется, знаешь, так опять всех вот так вот взять за шкирочку всех, да. И себя в том числе, и развернуть, и сказать, что, блин, опять мы пришли к фокусу, что вы найдете или продукт, или ваше творчество найдет того, кому это понравится. Пофигу.
Да.
Не на этом надо держать фокус, надо держать на том, что, блин, я так кайфую, когда я рисую, я так кайфую, когда я пою, я так кайфую, когда я фотографирую, я так кайфую, не знаю, поставьте что угодно, я так от этого кайфую, и я хочу это отдавать. просто вот делать, не бояться, отдавать, просто радоваться этому всему процессу. И не фокусироваться о том, постараться, по крайней мере. Ну, не в первую полосу вот этого ставить, что, блин, мне главное, чтобы кто-то сказал, подтвердил, что это классно.
Да, вот я просто сейчас, пока Таня говорила, параллельно залез в телефон, потому что я недавно слушал подкаст искусствоведа Саши Плотниковой, и, надеюсь, я правильно сказал фамилию, она как раз говорила, она сказала очень хорошую ёмкую фразу, я сразу себе записал на эту тему, вот я ещё зачитаю. «Наша эпоха — это эпоха, где у каждого есть свой голос, нет такого, что красиво, что некрасиво. Вы либо находите свою аудиторию, либо нет. Но суть в том, что вы должны нести свой голос. Вот что важно для нашей эпохи. Сейчас важно рассказать о своем видении, и нет правильных, неправильных ответов». И это вот очень хорошо.
Да, это очень хорошо ложится сейчас.
Да, собирает вот эту вот мысль.
Да. И знаешь, как будто бы вот эти страхи, они, мне кажется, действительно парализуют каждого из нас ежедневной основе. Я очень часто кручу у себя в голове эту тему страхов, напоминаю себе каждый день, поэтому как бы живу пока что в этой повестке. Очень часто сталкиваюсь с тем, что люди такие: «Я не хочу бояться». Вот хочется тоже всем напомнить, что типа страх — это базовая наша эмоция.
Да.
И, к сожалению, или к счастью, я бы даже сказала к счастью, потому что если вот был бы какой-то волшебник, который мог бы на раз, два, три убрать у нас чувство страха, то я боюсь, что ну, я бы уже в этой прям студии и умерла, потому что, ну, не знаю, не заметила, споткнулась бы, запуталась бы в проводах, и меня бы вот этот страх не отдернул что-то сделать, да, и жизнь бы моя прервалась слишком быстро. Страх — это как бы то, что будет с нами всегда. Спасибо ему за это, раз. А второе, ну, как бы задача просто с ним научиться дружиться, просто начать дружиться, жить. И такая, знаешь, вообще, в принципе, повестка этого года и этого подкаста в том числе, это, как мне кажется, наш с тобой такой шаг уже совместный, за ручку, знаешь, вот да, сидели, да, болтали про страхи, а тут такие: «Давай,
да,
пошли,
да,
пойдем, пойдем сделаем». И я это все к тому, что просто хочется прям всех обнять и сказать. У меня, наоборот, знаешь, в голове, вот ты читала, я Саша Эльбаум, наша общая знакомая. Я не знаю, будет ли уместно в описании добавлять какие-то ссылки, потому что я читала, что так надо делать. Но, допустим, Саша Эльбаум писала пост о страхах, и очень откликнулась фраза про вот это вот нахождение посреди озера, да, на котором штиль, никаких волн, кажется, так, не хочу соврать, но вот про вот это, когда ты наблюдаешь за тем, как исполняются мечты, твои мечты,
да,
у других людей.
Да.
И вот это именно эта фраза. Это неприятное чувство, когда ты наблюдаешь, как исполняются мечты, твои мечты у других людей. Это как раз-таки поинт про то, чтобы замечать свой страх. И такой: блин, пойду сделаю. Это все-таки моя мечта. Я все-таки хочу дать ей жить. А даже если что-то пойдет не так, это же просто точечка. Вот, ну, такая маленькая точечка на карте твоей большой насыщенной жизни. И вот я сейчас для себя последнее как-то время точно понимаю, что насколько вот это губительно не поставить эту точечку и просто сидеть и понимать, что вот эти мечты исполняются, а жаловаться и обвинять некого, кроме самого себя.
Да.
Знаешь, это вот настолько классно, вот эта позиция, когда ты можешь найти виноватого. Удобно же, ну просто невероятно. Ты просто такой: ой, ну это потому, что вот так, а это потому, что и так. А потом в какой-то момент ты оглядываешься и понимаешь, что, черт возьми, это ведь мои мечты исполняются у других, потому что я ни хрена для этого просто не делаю, потому что страх меня парализовал, я дал ему эту возможность, я дал страху руководить моей жизнью. И вот тут как будто бы хочется, знаешь, не просто говорить и говорить, говорить об этом и пугать, а в том плане какой-то дать маленький совет, и сложно выбрать какой-то один. Но вот понимать, что этот страх для меня, что вот, допустим, завтра оборвется моя жизнь, или мой второй, мы с тобой недавно говорили об этом, 50 лет сесть, оглянуться назад и понять, что я не придвинулся ни к чему, что рисовал в своей голове, не из-за наличия чего-либо вокруг, из-за каких-то обстоятельств.
Да, из-за отсутствия возможностей.
Из-за отсутствия возможностей или еще чего-то. А вот эта вот мысль, знаешь, словить этот инсайт в 50, что, о боже, так это я сам лох. И вот это меня так пугает, потому что, боже мой, потому что нет ничего хуже вот этого момента, когда ты понимаешь, что ты сам ответственен, рубрика слова «ответственность» за свою вообще жизнь. И, короче, это жутко. И вот, вот это для меня стало намного страшнее, чем страх. Я боюсь записать подкаст, что это, там, допустим, никому не понравится или будет поверхностным. Вообще страх, в шкале страхов он стал, типа, вообще, типа, 2 балла. А страх того, что я пойму, что я вообще просто дала власть этой эмоции, и вот сейчас мне 50, а я сижу и понимаю, что, о, черт, мне не на кого пенять. Вот это, конечно, 10 из 10.
Да. А вот возвращаясь к теме вот этого озера, в которой ты себя как бы сидишь и видишь там про мечты, как исполняются другие, и про какие-то свои большие страхи. Наверное, один из самых моих таких значимых страхов, с которым ты, получается, ты нет. Тебе надо бороться с моим страхом. Я борюсь, типа, каждый день. Это мысль того, что я вот иду, она связана с реализации. Ты идешь типа по этой дорожке реализации, и кажется, что ты всегда идешь на 30%.
Угу.
Кажется, что вот сейчас подвернется что-то, где я смогу полностью раскрыться, там на 100% и так далее. И ты вроде бы идешь по дорожке, и, как правило, все эти дорожки приводят в одну какую-то точку, в которой у тебя угу. есть цель. Но все равно живет мысль: типа, а если ты не выйдешь на эту дорожку никогда, где ты реализуешь себя на 100%? И вот этот страх, который меня, типа, каждый день бросает меня в какой-то мучительный выбор, типа, что я, чем я сегодня займусь, чтобы приблизиться к этим 100% реализации. И вот этот вот страх ежедневного выбора этой дорожки, а точно ли я по той дорожке иду, точно ли я по ней не иду, точно ли я вот смогу найти вот эту точку, где я себя на 100% раскрою, и что будет, если я так и не найду эту дорожку. Но в то же время я себя успокаиваю в том, что я как бы пытаюсь, я все равно делаю что-то, что для меня важно каждый день и так далее. Как будто бы, ну, вот эта вот попсовая идея о том, что важен путь.
Угу, да. У самурая нет цели, да, у самурая есть
да,
только путь.
Да, вот она как бы возвращает в реальность. Но все равно есть этот страх того, что не наступит того дня, когда я почувствую, что я вот сейчас я полностью... И реализую свой потенциал, так сказать.
Угу. Очень откликается тоже все это настроение в ежедневном существовании, скажем так. У меня это немножко больше перекликается с достаточно и недостаточно.
Угу.
Знаешь, вот я как будто бы уже представила себе... Я скажу так, я не представляла себе, стараюсь избегать вот сейчас в последнее время каких-то прям таких целей, результатов. Они есть, но я даю... пространство для маневра, назовем это так. И больше концентрируюсь на том, что, блин, вот у меня какая-то идея появилась, какие маленькие задачки я могу сделать к ее реализации, и стараюсь ничего не делать из надо. Вот как-то фокусироваться на вот этом, потому что в прошлом, когда я фокусировалась на результате, да, и вот как раз-таки на том, что, блин, это какая-то классная строчка в CV будет, да, а когда у тебя есть классная строчка в CV, то как будто бы у тебя больше возможностей получить что-то там, или там, имея какой-то кейс, ну, то есть закладывать что-то, что в будущем приведет тебя к реализации. И вроде бы как это успокаивает, потому что ты делаешь все, чтобы, ну, встать, вот как ты говоришь, на эту точку, где ты на 100% реализуешься. Только вот где я сейчас, ну, в том плане, что вот когда-то у меня была эта точка, где четко я понимала, что делать, чтобы вот оказаться там, где я такая 100% я реализована, то теперь я понимаю, что, блин, ну я вот делала, а сейчас так мне вообще уже другое интересно, другие ценности. И вот надо как будто бы где-то балансировать и выбирать в моменте, делать то, что тебе нравится, из кайфа, и главное, не выбрасывать свои идеи. Вот это тоже такое у меня мысль. Не выбрасывать свои идеи. Вот ты со мной часто делишься. Блин, я придумал вот последнее. Ты там придумал это. Блин, классно. Надо найти какой-то маленький шаг, с чего ты начнешь.
Угу.
Помнишь, мы с тобой про образование говорили тоже. Маленький шаг, чтобы даже себе, как, не знаю, своему мозгу, не знаю, кому как удобнее, какое слово подберите, своей душе, своему мозгу, своему телу, существованию, чему угодно, показать, что ты не обесценил эту идею.
Да.
Вот я хочу учиться, это звучит как что-то, как у Боже мой. Как вообще с этим, к этому подступиться?
Да, и вот тоже в эту тему, оглядываясь назад, я понимаю, что все действия, которые я совершал из интереса в моменте, они были самыми правильными. То есть я бы не хотел переиграть эти моменты. И получается, как будто бы нужно, не оглядываясь на будущее, в моменте выбирать всегда то, что тебе интересно.
Прямо сейчас,
да? Да, прямо сейчас. Но бывает такое, что люди не знают, что им интересно. И я, на самом деле, часто сталкивался с таким, когда мне люди близкие говорят, а я не знаю, что мне интересно.
Мне кажется, это будет тема для нашего какого-нибудь очередного подкаста.
Да, да, потому что, ну, мы в следующий раз об этом говорим, потому что это уже не страх, это уже тема интереса, и я понимаю, что она... Мне в такие моменты нечего ответить, потому mm-hmm. что я не помню в своей жизни моменты, когда мне было неинтересно. Mm-hmm. То есть я не могу... Мне не отзывается, у меня не было такого опыта, я не могу даже дать какой-то логичный совет, кроме как пробуй что-нибудь делать, mm-hmm. и ты найдешь типа в процессе. Но потому что мне всегда было что-то интересное. Не это, так то вот, вот там вот жизнь как будто такая обширная, разносторонняя, и столько всего ты не знаешь, не видел, не пробовал, что как будто бы вот это тебя постоянно дергает. Да, но это хорошая тема поговорить mm-hmm. в следующих выпусках.
У меня сразу какое-то в голове, знаешь, опять утонуло. У меня такое, типа, Никита говорит про влюбленность в жизнь. Мне кажется, это интерес к всему. Да. Это какая-то любовь к жизни. Вот. Но мне кажется, по поводу, что мне интересно, я думаю, это как-то еще перекликается. А вообще, в чем мой талант? В том числе, не только вот про интерес. Я думаю, что мне есть, что здесь рассказать, потому что весь этот год... Вот как мы переехали, мы переехали в Грузию, и я прям находилась в этом поиске. То есть на вопрос, что мне интересно, я могу ответить. Но тут и опять-таки про наш с тобой разговор в начале про пользу. Ну, как с этим жить? Просто, ну, все мы как бы тут все понимаем, что мы тут как бы взрослые, да, и мне, не знаю, интересно мозаику складывать. Так что мне теперь в 27 лет 6, ежедневно мозаику складывать? Как-то же хочется же еще и реализации всего-всего-всего. И вот как-то все сложить в одну картинку, я думаю, что это очень глубокая, обширная тема, о которой мы действительно можем поговорить.
И плюс я помню, когда мы еще в Минске жили, у тебя был период, когда тебе ничего было неинтересно. И это тоже интересный опыт. И вот тоже можно будет про это поговорить.
Да. Но сегодня мы вот так старательно хотели разложить про все страхи. У меня как будто бы, не знаю, у тебя нет такого желания в конце помочь или дать какой-то совет, так как же все-таки вот с этими страхами быть? Или мы все-таки раскрыли эту тему, как тебе кажется?
А мне кажется, что у меня нет желания дать какой-то совет. Вот мы рассказали про как себя? Будто бы свои переживания, то, как мы с ними справляемся, и это может быть...
Примером?
Один из, вариантов действия.
Угу.
Поэтому как будто бы для меня здесь даже не требуется какое-то логическое завершение в контексте вот, мы поговорили об этом, и мы составили для вас чек-лист. А вы его здесь по ссылке за 50 лари.
Давай все-таки в долларах.
Да.
Мне сразу, знаешь...
А тебе хочется сказать? Тебе хочется какую-то мысль вывести?
У меня, знаешь, хочется всех обнять. Я уже, ты знаешь, что меня почему-то... Ты меня подвел на какую-то шутливую ноту. И у меня сразу кайфуйте, жизнь одна. Знаешь, если до этого у меня было... Ну, смотрите, ребятки, что-то как-то, как будто бы загнуть так... по-жесткому, по-мудрому.
Жизу
такую, типа, ребят, ёб вашу мать, взяли себя в руки, жизнь одна, страшно, сказали, блять, я либо сделаю, либо не сделаю, и тогда будет страшно о том, что я сказала. Где-то в 50 мы сядем все вместе и выйдем обсуждать, как мы все просрали.
Ну, в первую очередь, это не кому ты говоришь, ты себе это говоришь?
Да, конечно. И я такая, нет, ни хренулечки, я хочу вот так, вот так, вот так, вижу себя вот в этой ситуации, в той ситуации. И я понимаю, что если я каждый раз буду давать власть вот этому какому-то страху, да, это же все кино в голове, это фантазия. Угу. Я даю руководство кому-то другому, и этот другой ведет меня вообще не туда.
Угу.
Кроме тех случаев, когда уберегает меня от того, чтобы меня не сбила машина.
Да,
за это этому страху спасибо. Вот, и поэтому, ну вот как будто бы вот так и хочется, что всех обнять, всех поддержать, сказать, что мы все в одной лодке, что мы все боимся,
но
все переживаем.
Это не повод отрезать от себя возможности.
Ну да.
И ту интересную жизнь, какую ты для себя типа видишь.
Да.
В каждом дне.
Да, как-то так.
Вот, да.
Вот, да. Надеюсь, у нас действительно получилось, не знаю. Я даже не знаю, на что я надеюсь. Ну просто как-то тепло, уютно.
Я чувствую внутри, что получилось. Но не для кого-то, для себя.
Да, вот, мне тоже почему-то так кажется.
Для каких-то своих ожиданий. Это очень похоже на тот разговор, когда мы с тобой разговариваем на кухне.
Угу.
И это как будто бы была моя единственная цель.
Угу.
Максимально реалистично это воспроизвести.
Угу.
И вот я как будто бы...
Угу.
Как будто бы я доволен тем, что получилось.
Мне было еще очень важно, помимо вот этой какой-то естественной нашей с тобой коммуникации, да, угу. то есть сделать это натуральным, близким и таким, как будто бы это можно потрогать, да,
угу.
представить, что ты рядом с нами сидишь, да, и мы все вместе сидим, общаемся. Помимо этого, мне еще очень хотелось что-то какое-то. У меня в последнее время настроение быть одеялком. Знаешь, поддержать людей, mm-hmm. это вот какое-то окутать каким-то yeah. теплом, действительно продемонстрировать, что ты не один, я не одна, никто не один, вообще все у друг друга есть.
Все живые.
Все живые, все классные, талантливые, яркие, необычные, уникальные, индивидуальные, не знаю, куча каких-то слов. Никто никого не лучше, никто никого не хуже. Все просто такие, какие они есть, уникальные.
Ну и важно сделать отметку о том, что позволять страху съедать тебя на какой-то короткий промежуток времени, это тоже нормально.
Да.
То есть у тебя не всегда есть силы с ним справиться.
Угу.
Он бывает иногда настолько гигантским, что тебе просто хочется полежать.
Да.
Спрятаться, убежать, и это тоже ок.
Да.
Просто главное держать в голове мысль, что это не навсегда.
Да.
Ну, что как бы пройдет время, тебе станет легче, начнешь какие-то маленькие шаги делать и.
Да, у меня, знаешь, в голове сразу получилась такая. Я очень образно всегда мыслю. И у меня сразу в голове, знаешь, представилась игра в покер, когда ты симулируешь. И то есть mm-hmm. перед тобой страх, и ты такой, ладно, я побоюсь.
Да.
Ну, как будто, знаешь, типа, на время.
Да.
Я дам тебе власть на время, мы фору. С этим поживем фору, а потом я как пойду и...
Да, то есть главное не блокировать это.
Да.
То есть не какой-то вот костюм супергероя, где ты такой, все, я ничего не боюсь,
да.
все, мне все равно, я... Вот мне сказали, все говорят, надо делать, не бояться. Нет, супер, нужно бояться, но нужно и делать.
Да, да, да.
А иногда просто бояться. И сколько дней это там может занять. А потом делать потихоньку. И как-то оно как будто бы одно начинает вытеснять другое. И вот вроде бы даже вот сейчас сразу типа 80% страха, 20% действия, а сейчас страха нет. Да, уходит, и все это просто... И ты уже не заметил, как прошел час, и ты уже сделал это.
Да.
Все. И для страха места не осталось. Класс. Все, до встречи. Надеюсь, в следующих выпусках.
Да. Пока.
Пока. Таня меня сейчас не слышит, но было бы супер это оставить. Таня, спасибо, ты супер, что придумала эту идею. И я рад, что у нас что-то получилось. И я рад, что мы это сделали и клево повеселились. Вот, все, теперь точно конец. До встречи.
Подкаст What a Day. What a Day. What a Day.